Я знал только, что командование официально сообщило о некоем несчастном случае. Но как он расшифровывался в извещениях, направленных родственникам, я понятия не имел. К 2 часам я неохотно спустился в гостиную. Здесь меня уже ждали родители Брейка. Мистер Джардон оказался высоким костлявым мужчиной со спокойными голубыми глазами, такими же, как у его сына. Он не сказал и 2 слов, но его миниатюрная, склонная к полноте супруга говорила за обоих. Она сообщила, что я выгляжу точно так же, как на фотографиях, которые Брейк присылал из центра подготовки, и что у нее, слава богу, остались 3 дочери. 2 из них вышли замуж, 1 живет в Милуоке, 2 на побережье, а Брейка она назвала в честь героя одной из книг Стивенсона. Чтобы остановить этот словесный поток, я соврал, что читал эту книгу, и высказал мнение, что Брейк — прекрасное имя. Миссис Джордан посмотрела на меня сияющими глазами и согласилась. «Да, чудесное имя!» Обед прошел замечательно. Хозяева уставили стол всеми возможными явствами, о которых на Марсе я и думать забыл. Затем мы уселись на веранде, мужчины достали сигары, и все дружно посмотрели на меня. Вздохнув поглубже, я спросил, известно ли им, что случилось с их сыновьями. Мистер Миллис ответил «нет». Им сообщили только о несчастном случае. Это облегчило мою задачу. Я уселся поудобнее, буквально пронзаемый взволнованными взглядами. «Это была та самая случайность, что происходит раз в 100 лет. Вы знаете, что на Марс метеориты падают куда чаще, чем на Землю?» Его атмосфера очень разрежена, и камни из космоса не успевают сгореть до подлета к поверхности. Так случилось, что один из метеоров попал в цистерну с горючим, и она взорвалась. Я был в это время болен, сам ничего не видел, но мне рассказали товарищи. Бедняги-родители слушали, затаив дыхание, и я продолжил свою небылицу. 2 наших парней потеряли сознание и могли сгореть, если бы не подоспели остальные и не залили их пеной из огнетушителей. Пострадавших быстро оттащили от цистерн, но внезапно рядом взорвался еще один бак. 2 спасателей погибли на месте. Это и были Брейк и Уолтер. Они умерли мгновенно и без мучений. История звучала настолько нелепо, что я опасался, что мне не поверят. Но никто не сказал ни слова, пока мистер Миллис не выдавил. Так вот что произошло. Выходит, Бог был милостив к нашим мальчикам и подарил им безболезненную смерть. «Да», — сказал я, — «они умерли очень быстро». «Но тогда я не понимаю, почему командование не рассказало нам правду. Странно». У меня был готов ответ и на это. «Все засекречено, потому что руководство НАСА не хочет, чтобы люди знали о метеоритной опасности на Марсе». Миссис Миллис поднялась и сказала, что она дурно чувствует себя и просит извинить. Ей надо отдохнуть. Она надеется еще раз увидеться со мной завтра утром. Вопросов ко мне больше не было. И после обмена ничего не значащими фразами я с огромным облегчением поднялся и, попрощавшись с четой Джарданов, вернулся в свою комнату. Внезапно в дверь постучали. Это был отец Брейка. Он пытливо посмотрел на меня. «Вы все это придумали, мистер Хадден». От этих глаз некуда было скрыться, и я признался. «Да», — сказал я, — «все придумал. От первого слова до последнего». «Я понимаю. У вас наверняка есть серьезные поводы для этого», — глухо сказал он. «Скажите мне только одну вещь. Как бы там ни происходило на самом деле, Брейк вел себя правильно?»
«Он вел себя как мужчина», — искренне ответил я. «Он был лучшим из нас с самого начала и до самого конца».
Мистер Джардон долго испытывающе смотрел на меня, а потом слегка кивнул. Я понял, что он поверил. На прощание он еще раз пожал мне руку. «Все правильно, сынок, так и должно было быть».
Брейк прожил хорошую жизнь. Закрыв за ним дверь, я едва не взвыл от отчаяния. Все, я сыт этим по горло. Я написал записку, поблагодарил хозяев и просил простить, а затем торопливо спустился вниз и тихонько выскользнул наружу. К счастью, меня никто не заметил. Было уже довольно поздно, и на шоссе было мало машин. Но один из грузовиков остановился на мою поднятую руку. Водитель сказал, что едет в сторону аэропорта. Он спросил меня, на что он похож, этот Марс. И я ответил, что там чертовски одиноко. Ночь я провел в кресле в зале ожидания, и впервые за долгое время кошмары не посетили меня. А днем я уже был дома, в Огайо, и полагал, что мучения мои кончились. Дело шло к вечеру, когда я въехал в Хармонвилл. Мои родители не знали, что я прилечу в Кливленд ранним рейсом, и потому мне пришлось их долго ждать в аэропорту. При въезде в поселок я увидел большой транспарант над Маркет-стрит. «Хармонвилл приветствует героев космоса». Герой космоса — это был, по-видимому, я. Все газеты пестрели подобными заголовками. Забавно. Мы сидели втиснутые в тюремную клетку нашего отсека и ни черта не делали, а вот теперь стали героями. Под транспарантом стояли молодые люди в красивой униформе. Оркестр местного колледжа. Я не сказал ничего, но отец, похоже, заметил ненависть в моих глазах. «Фрэнк, понимаю, что ты устал, но эти ребята — твои друзья, и они горят желанием выказать тебе гостеприимство. А мне только что было так хорошо. Я ехал в машине по своей стране с милым мне названием Огайо, с ее аккуратными деревеньками, пшеничными полями и многочисленными фермами. При виде этой патриархальной глубинки слезы навернулись мне на глаза, и я почти успокоился. Но теперь с ужасом понял, что мне вновь придется говорить о Марсе, чтоб ему гореть в адском огне». Отец остановил автомобиль, и оркестр грянул марш. Мистер Робинсон, наш мэр, а по совместительству дилер фирмы «Шевроле», пошел нам навстречу. Он прочувственно потряс мне руку. «Приветствую тебя дома, Фрэнк! Ну и как там было? В небесах!» «Там было чертовски холодно», — сказал я. «Ужасно холодно». Мистер Робинсон, понимающе кивнул. Он разбирался в таких вещах, ведь у него дома был отличный холодильник. «В последний раз ты был здесь в феврале», — сказал он. 18 месяцев прошло, а это не шутка». Он благословляюще махнул рукой, и мы неспешно поехали дальше. Оркестр шествовал впереди и играл марш за маршем. Мимо проплывали раскидистые клены, церкви и старые дома, многие из которых были построены еще в прошлом веке. Вскоре мы подъехали к самому крупному зданию в поселке, местному кинотеатру. У входа нас ждала небольшая толпа, которая сразу же разразилась аплодисментами, не очень громкими, как бывает, только тогда, когда люди искренне счастливы. Я вышел из машины и стал пожимать десятки рук, толком не успевая разглядеть в толкучке лица моих земляков. Здесь бы я завяз надолго. Но мистер Робинсон взял меня за локоть и повел в здание, призывая толпу расступиться. В зале было того хуже. Все места заняты, проходы тоже. На маленькой сцене стоял стол, а стену за ним украшала впечатляющая картина, созданная из живых цветов. Под шаром из красных роз виднялась надпись «Марс», а под таким же шаром из белых роз — «Земля». Между ними, опять же из цветов, очень искусно была изображена ракета. «Наш клуб цветоводов сделал это панно в твою честь», — гордо сказал мэр. «Почти все жители Хармонвилла принесли цветы из своих садов». «Очень тронут», — искренне сказал я. Мы с мэром поднялись на сцену, и тогда все встали и зааплодировали. Я увидел множество знакомых лиц. Учителей колледжа, домохозяек, фермеров из округи, местную ребятню.
Я сел за стол, растроганный и смущенный, а мэр вышел вперед и произнес небольшую речь. Он напомнил, что большинство наших парней, повзрослев, как правило, покидали эти места и уходили в большой мир. Так было во время войны 1812 года и в Гражданскую войну, и во время обеих мировых войн. А вот теперь один из нас побывал на самом Марсе. Он сказал: «Люди всегда размышляли, на что он похож, этот таинственный Марс. И теперь один из наших хармонвиллских парней вернулся, чтобы рассказать человечеству об этом». И он жестом пригласил меня занять его место.